Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания молитвы, благоприятного и спасительного времени продолжающегося Великого Поста Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе третьей Великого Поста, неделе Креста Поклонной. Земные цари ищут, чтобы их окружение было готово на смерть ради них, а Господь Сам Себя предал на смерть за нас. Нас же не ради Себя, но ради нас самих увещевает быть готовыми на смерть и показывает, что это ради нас самих. Он присоединяет: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот обретет ее». Что же означают эти слова? «Ибо кто хочет сберечь, потеряет, а кто потеряет, обретет». Человек двояк — внешний его тело и внутренний его душа. Поэтому, когда внешний наш человек предаст себя на смерть, этим он губит свою душу, обитающую в нем. Когда же за Христа и за Евангелие он таким образом погубит ее, тогда-то воистину спасет и обретет ее, доставив ей небесную и вечную жизнь. И во всеобщем воскресении, благодаря такой душе и по плоти, он станет таким же небесным и вечным. Любящий же свою душу, но из-за любви ко временному и к тем вещам, которые принадлежат этому веку, не готовый таким образом, то есть за Христа и Евангелие погубить ее, нанесет ущерб своей душе, лишив ее истинной жизни, и сам вместе с ней подвергнется каре, предав ее, увы, на вечное мучение. И как бы оплакивая такого человека и показывая весь ужас его положения, всемилостивый Владыка говорит: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо не сойдет с ним во гроб слава его. И ничто иное из почестей и услаждений этого века, который он предпочел спаситель для его души смерти за Христа и Евангелие, что нашел бы он среди вещей века сего для выкупа за разумную душу, которой и весь мир неравноценен. Святитель Григорий Палама. И как они зажгут в своих сердцах божественную любовь, духовную радость, божественный мир и прочие плоды и дары Святого Духа, не причащаясь тела и крови возлюбленного Сына, Отца, единосущного Духу Святому, который есть сущая радость и мир наш, по словам апостола и источник всех благ. Недоумевал святитель Григорий Богослов: «Я изумляюсь и удивляюсь, как могут христиане в настоящее время праздновать воскресный день или другие праздники года и радоваться духовно истинной радостью, если они не принимают постоянное святое причастие, которое есть повод и причина для праздника и торжества». Святитель Григорий Богослов. Благодаря причащению мы очищаемся от всякой душевной нечистоты и получаем готовность и ревность к добру. Честная кровь Христа не только от лени нас избавляет, но и от всякой нечистоты, сокрытой внутри, и не оставляет нас охлаждаться в нерадении, но делает нас более горячими в духе. Святитель Кирилл Александрийский. Но вот спрошу я тебя, человек, чувствуешь ли ты духовную алчбу и жажду вкушать жизненный, сверхъестественный колос и зерно двурасленное, естественно-жизненное, плоть и кровь Христа Жизнодавца, истинного небесного хлеба, дающего жизнь миру? Если не чувствуешь этого спасительного глада, то значит ты духовно мертв. Человек, начинающий выздоравливать или здоровый, естественно, чувствует голод и жажду. Сколько же этих мертвецов в России, в православной церкви, не чувствующих этой спасительной жажды? Тьма тьмущая. Множество бесчисленных интеллигентов совсем не бывает у причастия. Множество люда бывает очень редко. Многие только однажды в год причащаются, а Господь ежедневно взывает: «Приимите, едите, пейте от нея все, и нет едущих и пьющих». Святой и праведный Иоанн Кронштадтский. Постящиеся, братья, телесно постимся и духовнее. Пост не воздержание от брашен точью совершим, но от всякие вещественные страсти отчуждение. Поста день добудете душе отложение греха и к Богу стремление вкупе и присвоение. Начнем пост, учит церковь в добрых пребываниях, в судах, бо и распрях, то есть в ярости и злобе, осуждение немирности, словом, в страсти не постимся. Во всех указаниях Церкви требования очищения души наряду с телесным постом и совершенное отрицание поста тела без одновременной борьбы с грехом. В грехе не поститесь. Вот, братья, какова мысль Церкви об истинном посте. Не забудьте же ее, когда вы хотите рассуждать о посте. Теперь по ознакомлении с сущностью двуединого поста, естественно, выяснить, почему при бодрствовании души необходимо ограничение пищи. Церковь дает ответ и на это. Оболочкой нашей души является тело, и между душой и телом существует неразрывная связь. При здоровом состоянии души соотношение души и тела нормальное, то есть оболочка, как начало низшее, материальное, подчинено высшему духу. При болезни души нормальное соотношение души и тела меняется. Оболочка из служебного положения переходит в господствующее. Душа больная теряет свое внешнее руководство и не спускается, так сказать, в тело, а земляется, порабощается духом, подчиняется ему и уже творит его волю. При всякой страсти этой болезни души тело, вначале бывшее проводником души, с усилением в ней страсти становится орудием этой страсти, оковами, пленяющими душу. Епископ Шлиссельбургский Григорий Лебедев. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и вновь скажем несколько слов о Великом посте, особенно о поведении благочестивых христиан в Святую Четыридесятницу. правила опощения, предписываемые Церковью Святой Четырнадцатницы, древние христиане ревновали исполнять во всей их силе и строгости, считая Святую Четырнадцатницу преимущественным временем говения и богатения в Боге. Дни Святой Четырнадцатницы были древле совершенно отличными от дней ей предшествующих и последующих. Пред наступлением поста Четырнадцатницы святой Златоуст получал светлый «Сегодня у нас праздник» и собрание торжественнее обыкновенного. У нас какая же тому причина? Это действие поста, и поста еще не наступившего, но ожидаемого. Он собрал нас в Отеческий дом, он сегодня привел в матерние объятия и тех, которые доселе были небрежны. Если только ожидаемый пост возбудил в нас столько ревности, то сколько благочестия он породит в нас, когда явится и наступит. При наступлении поста Святой Четырнадцатницы святой Златоуст беседовал. «Нигде нет сегодня ни шума, ни крика, ни разрезывание мяс, не бегание поваров, все это прекратилось, и наш город теперь походит на честную, скромную и целомудренную жену. Когда подумаю о внезапной перемене, происшедшей сегодня, и вспомню о беспорядках вчерашнего дня, изумляюсь силе поста, как он, вошедший в совесть каждого, изменил мысли, очистил ум не только у начальствующих, но и у частных людей, не только у свободных, но и у рабов, не только у мужчин, но и женщин, не только у богатых, но и бедных. Но что говорить о начальствующих и частных людях? Пост склонил даже совесть того, кто облечен диадимою, к одинаковому с прочими послушанию. Сегодня не увидишь различия между столом бедного и богатого, но везде пища простая, чуждая изысканности и приправ, и в простой трапезе приступает с большим удовольствием, чем прежде, когда предлагалось множество изысканных яств и вин. В другом своем слове, которое произнес святитель после Великого Поста, беседует, какое благо не происходит для нас от поста. Везде тишина и чистая ясность. И жилище не свободно ли от шума, беготни и всякой тревоги? Но прежде еще жилищ дух постящийся вкушает спокойствие. Да и город весь являет такое благочиние, какое бывает в духе и жилищах, ни вечером не слышно поющих, ни днем не видно суетящихся и нетрезвых, не слышно ни крику, ни ссор, но везде великая тишина. А теперь не так. С самого раннего утра крик, шум и беготня поваров, и как в жилищах, так и в душах великой чад от того, что забавами поджигаются внутри нас страсти и раздувается пламень поручих вожделений. Поэтому должны мы жалеть о прошедшем посте, ибо он все это обуздывал. Если самый подвиг поста мы сложили с себя, но не прекратим любви к нему и не изгладим памяти о нем». Пост у древних христиан в дни Четырнадцатницы заключался большей частью в сухоедении вечером и часто не ежедневно, в чем по правилам церкви издревле и доселе полагается строжайший пост. Эрма, писатель первого века в книге «Пастырь», пишет о первых христианах, что они в Святую Четырнадцатницу вкушали однажды в день, и то уже вечером, воздерживались от вина и всяких лакомых яств, проводили весь день в безмолвии и молитве. Святой Василий Великий к Люцилию Бетику пишет: «Ты не ешь мясо, воздерживайся от вина, ждешь вечера, чтобы принять пищу». Святой Златоуст говорит: «Иные соревнуют друг другу в воздержании от яств. Одни по два дня проводят без пищи, а другие, удалив от своего стола не только вино и масло, но и всякое варенье, во всю Четыридесятницу употребляют только хлеб и воду». Палладий, епископ Еленопольский, в VI веке писал: «Во время Четыридесятницы каждый монах возлагает на себя различный подвиг. Один принимает пищу вечером, другой через 5 дней». Древние православные христиане свое воздержание от мясных и молочных яств в Четыридесятницу до того простирали, что и самая нужда не могла заставить их нарушить церковных правил поста. Святой Златоуст о строгом хранении поста своих современников говорит: «Иной хотя бы кто в наступивший пост 1000 раз заставлял и принуждал пить вино или вкусить чего-либо неположенного посты, скорее решится потерпеть все, чем прикоснуться к запрещенной пище». Однажды император Юстиниан по случаю недостатка в съестных припасах бывшего в Византии велел продавать во вторую седмицу Великого поста мясо. И хотя это допущено было по необходимости, однако ж народ по своему благочестию не покупал и не ел, желая лучше терпеть, нежели отступить от отеческих обычаев и преданий. В слове Феодора Студита на третью неделю Четыридесятницы в начале IX века писанном упоминается об избиении болгарами христиан за несогласие питаться во время поста мясною пищей. В отечественных летописях едение мяса в пост представляется доказательством крайнего голода, который мог только заставить есть мясо в пост. Примеры строгого хранения Святой Четыридесятницы отечественная история представляет из прошедших времен во всех сословиях. Царь Алексей Михайлович во время Великого поста обедал еженедельно 3 раза – в четверг, субботу и воскресенье. Рыбу кушал только 2 раза в пост. Кроме того, он не употреблял в пищу ничего мясного по понедельникам, средам и пятницам. Доселе уважение к Великому посту и высокое его преимущество сохранилось в наименовании понедельника, в который начинается Святая Четыридесятница чистым. Вообще, в Четыридесятницу есть мясо, молоко, яйца позволяли себе немногие, или по своеволию, или крайней немощи и нужде, или неведению церковных правил пощения. Предписывая правила о неедении и сухоедении, церковь постоянно старается внушить нам, что один пост телесный без духовного, одно воздержание от пищи и питья без воздержания от страстей, без истинной молитвы, строгого покаяния, целомудрия и других добродетелей не приносит постящемуся никакой пользы. «Отбрашен постящийся, душе моя, сказано в одной песне церковной, и страстей не очистившийся, всуе радующийся неедением. Оно не послужит тебе ко исправлению, яко ложное. Возненавидено будешь от Бога и злым демоном уподобишься, не коли же едущим». Если ты, будучи неверующим, ощутил, как Всевышний входит в человеческую жизнь. Как же это чувствуют верующие и воцерковленные? Один известный житель Белграда рассказывал мне, как Господь спас его от ареста. «Согнали нас, — говорил он, — в полицейское управление и построили во дворе. Охранники Кесаревы избивают и издеваются, заушают кого? Сыновей косовских, детей князя Лазаря. Тех, кого хотят интернировать, толкают в сторону, кричат «войти в участок». Тем, кого отпускают в переулок. Но тех других было меньшинство. Я в страхе стою и молюсь про себя. Господи, спаси меня. Подошла моя очередь. Чем занимаешься? Злобно спросил меня солдат. Господи, спаси меня. Последний раз прошептал я и, не раздумывая над ответом, сказала: «Господин, я держу булочную и кормлю своим хлебом детей». Он несколько раз отгонял меня то влево, то вправо, пока не крикнул: «В переулок! Пути всемудрого Господа неисповедимы. Тысячи и тысячи путей защиты и спасения у тех, кто Ему молится. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище». Разве не знаем мы случаи, когда у гонителя помрачается зрение, и не видит он того, кого ищет погубить, или когда заблудится грабитель и не найдет дома, который шел ограбить? Жена одного сербского офицера свидетельствовала об этом. Она смотрела, как вражеские солдаты идут из дома в дом, грабят, ломают, уводят людей в плен. Вот уже пришли они к соседям. Что делать? Позвала свекровь и детей, и упали все на колени пред иконой святого архангела Михаила и в слезах молились. А солдаты бесчинствовали у соседей, вышли, хлопнула дверь. Вот сейчас войдут в ее дом. Вот-вот не вошли, не дал Господь. Не напрасно молились. Выйдя от соседей, они прошли мимо дома того офицера и вошли в другой. Отвело их от дома, связанного молитвой с небом. Тебе потребовалось получить пулю, чтобы, оставшись в живых, почувствовать присутствие Божие, а великие святые и праведники чувствовали присутствие Его даже в движениях мысли и сердца. Старайся и ты подняться до такой духовной высоты, к такому тонкому познанию путей Господних, к такому живому ощущению Бога. Мир тебе и приветствие. Из писем святителя Николая Сербского. Ерунда, а удобство, телесный покой вредны человеку в любом случае. Иногда они бывают нужны. Например, у тебя что-то болит. Ну что же, тогда сиди не на досках, а на чем-нибудь мягком, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец в одной из бесед. Но ведь на мягком это не значит на бархате. Подложи какую-нибудь простую тряпочку. Если же у тебя есть мужество, то не подкладывай ничего. Геронда, есть люди, о которых говорят, это старая кость. Да, есть такие люди. На Афоне, недалеко от моей Каливы, живет один монах-киприот, старец Иосиф, родом из Карпасии. Старцу 106 лет, а ухаживает за собой сам. Разве в миру такое сегодня встретишь? Некоторые нынешние пенсионеры не могут даже ходить, их ноги ослабевают, сами они от сидения заплывают жиром и становятся ни на что негодными. А если бы они были заняты каким-нибудь делом, то получали бы от этого огромную пользу. Как-то раз старца Иосифа забрали в монастырь ватопед. Все ему выстирали, самого вымыли, окружили заботы. А он ими говорит: «Я, как только сюда приехал, заболел. И это все из-за вас. Везите меня обратно, в мою Каливу умирать. Делать нечего. пришлось вести его обратно. Когда пришел я его навестить, «Ну что, — говорю, — я слышал, что ты переселился в монастырь». «Да, — отвечает, — было дело. Приехали на машине, забрали меня в отопед, мыли, чистили, ухаживали, но я заболел и сказал им, везите меня назад. Не успел вернуться, как выздоровел. Сам уже не видит, но плетет четки. Однажды я передал ему немного вермишели, так он даже обиделся. Неужто за чахоточного больного меня принимает старец Паисий, что шлет мне вермишель? Представьте себе, ест фасоль, ревит, бобы. Такое здоровье, что только держись, как у молодого парня. Ходит, опираясь на две палки, и при этом умудряется собирать траву, которую варит и ест. Сеет на огороде лук. Для стирки одежды и мытья головы сам носит воду, а потом еще совершает богослужение, сам читает псалтирь, совершает свое монашеское правило, молится Иисусовой молитвой. Нанял двух кровельщиков перекрыть крышу и с палками в руках полез по лестнице посмотреть, как они работают. «Спускайся вниз», — говорят ему мастера. «Ну уж нет», — отвечает, — «поднимусь, погляжу, как вы там кроете». Конечно, мучается он сильно, но знаете, какую он ощущает радость? Его сердце взмывает ввысь, как птица. Другие монахи тайком берут его одежду и стирают ее. Как-то я спросил его, что ты делаешь со своей одеждой? У меня, говорит, ее часто берут для стирки тайком от меня. Но я и сам ее стираю, кладу в корыто, заливаю водой, а потом еще сверху клином по ней. Через несколько дней отстирывается, как миленькая. Видишь, какое доверие Богу. У других есть все, чего не пожелает душа, но вместе с тем страх и тому подобное. А он от заботы заболел, но как только его оставили в покое, выздоровел. Легкая жизнь человеку не на пользу, комфорт не для монаха. Удобство наносит пустыне бесчестие. Ты можешь быть избалованным прежней жизнью, однако если ты здоров, то тебе надо себя закалить, иначе ты не монах. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Сегодняшнюю передачу, дорогие наши радиослушатели, и переходим к воскресному дню недели третьей Великого Поста. Третья седмица Великого Поста, вступая на подвиг и оканчивая его, мы обыкновенно бываем воодушевлены при начале сознанием сил в себе еще свежих и неиспытанных, а напоследок надеждой близкого и успешного окончания. Но средина поприща часто бывает для нас опасным камнем преткновения. Итак, Церковь, никогда не оставляя чад своих без утешения и ободрения, среди подвигов Великого Поста, которыми постящиеся должны распинать плоть свою со страстьми и похотьми, с третьей седмицы Четыридесятницы начинает особенно ободрять и укреплять подвязающийся, представляя сердцу и взору нашему примеры благочестивого подвижничества, самоотвержения и терпения. Таким образом, на третьей седмице Великого Поста она, руководствуя нас умерщвлять страсти и похоти, внушает нам побеждать их, подобно Гедеону, поразившему мадьямлян. одолевать их, подобно Самсону, убившему зверя, умерщвлять их, как Голиафа, смирять их, подобно Даниилу, укротившему зверя во рве. И более восхваляет пост, нежели предписывает. Чаще воспевает вожделенные плоды его, нежели обнажает наши язвы греховные, которые врачуются постом отеческого сокровища, имения чудного, матери всех послуживших, владыце Христу, приедите, насладимся, братья, поста, ибо сей укрепляет тело, просвещает ум и сердце. Пост возлюбим души страсти лютейшие действием духа увядающие, и божественное деяние деять укрепляющие, и ум на небо высылающий от Бога щедрого». Особенно же для утешения и ободрения кающейся среди четыре десятницы церковь указывает в третью неделю Великого Поста. Церковь указывает на животворящий крест Господень, начиная с Синаксарь в эту неделю стихами кресту «Вся земля да поклоняется, им научались она поклоняться Тебе». Слове. Древо страдания и смерти Господа, представляемое Церковью, постящимся среди Четыридесятницы по толкованию Церкви, подобно райскому древу жизни, подобно древу, которое во время 40-летнего странствия народа Божия в пустыне положено было среди горьких вод меры для их услаждения, подобно сенно-лиственному древу, под тенью которого останавливаются для прохлаждения и отдохновения утомленные путники, ведомые в обетованную землю вечного наследия. Напоминая постящимся о страданиях и смерти Господа для спасения мира и добровольно претерпенных им всечестный и животворящий крест благодатно воодушевляет верующие и для продолжения поста молитвы, и для освящения. Если Господь нас ради распят, то не должны ли и мы Его ради отречься от мирских удовольствий, которые препятствуют подвигам благочестия? С распинаемыми нас ради распеншемуся умертвим вся плотские уды в постях и молитвах и молениях. Благовестие о кресте и поклонение Ему среди поприща Четыридесятницы, воодушевляя постящийся к терпению примером распятого Спасителя, утешительно преднапоминает нам и о приближающемся светлом празднике славного воскресения Христова. Крест есть предсретение празднования Пасхи. При торжественном сретении Победителя обыкновенно предшествуют Ему победные Его знаки. Так Пасхи Христовой шествию Победителя греха и смерти предшествует знак Его победы, животворящий крест. Итак, если мы со Христом страждем, то с Ним и прославимся. Если с Ним умираем, то с Ним и воскреснем. К утешению нашему страдания Спасителя изображаются церковные песнопения третьей недели Четыридесятницы совокупно с радостным воскресением Спасителя. Это предизображение воскресения Христова, столько отрадное для верующих, составляет пасхальные ирмасы, положенные в каноне на утренне крестопоклонной недели. К сожалению, это важная особенность, имеющая по намерению Святой Церкви цель высокую, остается почти незамеченную, так как и самые пасхальные ирмасы редко где в это время поются. При великом словословии на утренней препении Святой Божий крест, украшенный зеленеющими цветами, знамениями жизни, выносится в среду верующей для поклонения и лобызания Ему. При поклонении Христу и целовании Его Церковь возносит «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим». Это же поется на литургии вместо «Святый Божий». От благовестия о кресте и поклонения животворящему кресту третья неделя Великого Поста называется «Крестопоклонную». Начало установления относятся к древним временам христианства. Между сочинением святого Иоанна Златоуста есть поучение на эту неделю, в котором он, между прочим, говорит: «Возвратился к нам ежегодный день, всеми чтимый и светлый, средняя седмица святых постов, приносящая треблаженный и жатрящий крест Спаса нашего Иисуса Христа, предлагающая его для поклонения ему и поклоняющийся с искренним сердцем и чистыми устами, освящающая и делающая готовее и мужественнее к совершению поприща святых постов». Но давайте еще раз вспомним евангельское чтение воскресного дня недели третьей Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Марка, глава 8, стих 34 по глава 9, стих 1. Подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет и в славе Отца Своего со святыми ангелами». И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе». Евангелие от Марка, глава 8, стих 34, по глава 9, стих 1.
Благослови, душе моя, Господа.
Если что-либо более полезное для нас, чем постоянная память о кресте Христовом, если более сильное побуждение к тому, чтобы ненавидеть зло жизни, возлюбить добро, возлюбить любовь, нет и не может быть. Именно поэтому многие тысячи людей, ставших потом преподобными, потрясенные слышанным при чтении о крестных страданиях Христа, все в мире забывали, все оставляли, ничем более не интересовались. Для них, как для апостола Павла, весь мир был распят, и они сами распялись вместе со Христом. Всю свою жизнь они посвящали глубокому размышлению о страданиях Христовых. Всю жизнь созерцали крест Христов, и горячие слезы ручьями текли из их чистый глаз, оставляя воспаленные борозды на щеках. Нам далеко до них, но очень хорошо, что в эти святые дни вы приходите в храм и с умилением слушаете о страстях Христовых, потому что это будет бальзамом для души, лекарством от пороков, от зол, гнездящихся в сердце. Совесть будет терзать и мучить при воспоминаниях о страстях Христовых. Почаще взирайте на крест Христов и хоть одну слезу пророните о том, кто распят на нем за наши окаянные пороки, за наши бесчисленные грехи. Придите же, все верные рабы Господа Иисуса, с любовью поклонимся и припадем ко Христу Его, которым спас Он нас от власти дьявола. архиепископ Лука Воина Ясенецкий. Достойно и праведно поклоняйтесь Кресту Христову, ибо сим благословенным древом была умерщвлена смерть и дарована жизнь. Древом райским мы были умерщвлены, а древом крестным оживотворены. Первым изгнаны из рая, вторым восходим на небо. Первым нас победил враг, которым мы побеждаем врагов наших. Посему достойно всякого почитания сие древо благословенное. Если в большом почете хранилось в храме Соломоновом то оружие, которым Давид обезглавил Голиафа, то тем большего почитания и поклонения достойно оружие крестное, которым Христос не человека, но дьявола сего адского Голиафа со всем его воинством победил. Думал гордый Голиаф, что уже нет во Израиле человека, который мог бы его одолеть, и однако же к большому стыду своему был обезглавлен юным и кротким Давидом. Так и пригордый дьявол думал, что никто его не может одолеть. Он всех людей побеждал, от Адама и до Христа. Он и святых людей ветхозаветных низводил в темницы адские, но распялся на древе крестном Христос Господь, и как кроткий Давид своим распятием победил его. Человек безоружный не может противиться вооруженному. Куда тот его повлечет, туда он и идет. Что прикажет делать, то и делает. Вот так же до Христова пришествия люди не могли противиться дьяволу, потому что не имели оружия крестного. А когда Христос Господь распялся на древе крестном, то все идолы пали, бесы вострепетали, и люди обратились к вере Христовой. Святитель Дмитрий Ростовский.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Сегодня третье воскресенье Великого Поста, Креста Поклонное, и в течение всей следующей недели наши мысли должны особым образом устремляться к Кресту Господню. Крест — это Вселенная, это концентрация таких мощных смыслов, которые могут преобразовать личность человека и весь мир. Ведь крест — это не только орудие смерти, но, по воле Божией, также орудие спасения, говорит святейший патриарх Кирилл в своем слове в неделю крестопоклонном храме святителя Иова. Сегодня мы слышали евангельские слова, исполненные величайшего смысла. Они звучат очень просто. «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Казалось бы, простая фраза, но как же трудно понять ее подлинный смысл. Человек может отвергнуть врага или даже недостойного родственника, но как можно отвергнуться себя? И что это за крест, который нужно взять? Стало быть, надо самого себя отвергнуть, поставить на некую периферию, а крест, то есть страдания, взять на себя и последовать за Христом. Так неужели нельзя следовать за Христом, если себя не отвергнешься и некие страдания не понесешь? Наверное, у многих людей, особенно современных, далеких от христианской традиции, может возникнуть неприятие этих слов. Мол, это не для меня. Мне проще музыку включить, потанцевать, выпить, погулять, отдохнуть, позагорать, поплавать, на лыжах покататься или на мотоцикле. Да мало ли удовольствий в этом мире. Почему же я должен все это отвергнуть? Так вот, чтобы понять смысл слов Спасителя, достаточно обратить внимание на то, что Господь не повелевает нам принять на себя все страдания, а только те, которые возлагаются на нас. Необходимо принять крест, то есть нечто уже данное тебе, лишь согласиться с тем, чтобы принять эти страдания на себя. Эта фраза ключевая, ведь большинство наших страданий не являются крестом, они результат нашей глупости, распущенности, слабости характера, разного рода злоупотреблений и того самого образа жизни, который для многих представляется вожделенным. Как правило, мы страдаем не от того, что на нас возлагает Господь, мы сами на себя навлекаем страдания, употребляя алкоголь и наркотики, не сдерживая свое плотское начало, не контролируя поведение по Божьим заповедям. Это приводит к катастрофам личной и семейной жизни. У нас не хватает времени и силы, чтобы достойно воспитывать своих детей, передавать им все доброе, что у нас есть, а по мере их взросления делиться также опытом собственных неудач, чтобы их от этих неудач оградить. Где уж нам за всем этим угнаться? Нам некогда. И вот нам посылаются кресты, причем страдаем мы будто не по своей вине. Как бы со стороны извне приходят болезни, скорби, случаются аварии на дорогах, ведущие к гибели или инвалидности. Человек иногда оказывается буквально раздавлен тяжестью страдания. Он не видит смысла в своем существовании. Все померкла, жизнь закончилась. А Господь говорит: «Отвергнись себя. Возьми крест, тот самый, который тебе посылается, и следуй за мной». И когда люди именно так воспринимают посланный им крест, не страдания, порождаемые нашей греховностью, а скорби, которые от нас не зависят, тот крест, который Господь возлагает на наши плечи, чтобы мы могли пойти за Ним, вот тогда мы оказываемся сильнее этих страданий. Есть множество людей, которые победили страшные недуги и стали известны всему обществу. С них берут пример как с героя, потому что страдание, причиной которого они не были, не раздавило их, не выбросило на периферию, но, напротив, наполнило великой силой, которая, по милости Божией, помогла преодолеть тяжкий недуг и скорбные жизненные обстоятельства. Святейший патриарх Кирилл. Ну а наша сегодняшняя передача приблизится к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в это спасительное время продолжающегося Великого Поста Святой Четыридесятницы. Аминь. Чрево Твоего, яко спаса родилась.